Холм пилюля получил название по своему владельцу, фабриканту пилюль от кашля. Болен пососи-ка пилюлю эссика. Они миллионами изготовлялись на фабрике в Волтоне, от которой за несколько кварталов разило ментолом. Эти пилюли в маленьких розовых коробочках продавались во всех восточных штатах. Раз я был в Манхэттене и с удивлением увидел там, в самой утробе рая, в ларьке на центральном вокзале знакомые невзрачные коробочки. Не веря своим глазам, я купил одну. Сомнений быть не могло. На обратной стороне, под маленьким, но внушительным изображением фабрики, стояло мелкими буквами «Изготовлено в Волтоне, Пенсильвания». А когда я открыл ее, в нос мне ударил прохладный, скользкий запах Брубейкер-стрит. Два города моей жизни, воображаемый и действительный, наложились друг на друга. Никогда я не думал, что Олтон может соприкоснуться с Нью-Йорком. Я положил пилюлю в рот, чтобы сделать полным это приятное взаимопроникновение. Во рту стало сладко, а над головой, на высоченном потолке, как на аквамариновом небосводе, сияло целое созвездие желтоватых электрических лампочек. Под ним была покатая стена, а перед глазами у меня нервно сжимались отцовские руки с желтыми суставами, потому что мы опаздывали на поезд. Я перестал сердиться на него и тоже заторопился, захотелось домой. До той минуты отец все мне портил. Во время этой поездки мы ездили на 2 дня повидаться с его сестрой. Он был беспомощным и робким. Огромный город подавлял его. Деньги так и таяли, хотя он ничего не покупал. Мы долго ходили по улицам, но так и не дошли до тех музеев, о которых я читал. В одном из них, в собрании Фрика, была картина Вермеера. Мужчина в широкополой шляпе и смеющаяся женщина, у которой на ладони дрожит блик света. А она этого не замечает. В другом, который называется «Метрополитен», портрет девушки в крахмальном чепце, смиренно склонившейся над серебряным кувшином, поблескивающим вертикальным голубоватым штрихом. В юности я боготворил его как Духа Святого. И то, что эти картины, на репродукции которых я буквально молился, действительно существовали, казалось мне глубочайшим таинством. Подойти к полотнам так близко, чтобы можно было дотянуться рукой, собственными глазами увидеть подлинные краски и сеть трещинок там, где их коснулось время, как одно таинство касается другого, значило бы для меня очутиться перед высшим откровением, достичь предела столь недоступного, что я не удивился бы, если бы умер на месте. Но отец все перепутал и испортил. Мы не побывали в музеях, я не увидел картин. Вместо этого я побывал в гостиничном номере, где остановилась его сестра. И хотя это было на 20-м этаже, высоко над улицей, в номере непонятно почему пахло, как от маминого зимнего пальто из толстой зеленой шотландки с меховым воротником. Тетя Альма потягивала какой-то желтый напиток и цедила сигаретный дым уголком накрашенных губ. Кожа у нее была белая-белая, а глаза умные и прозрачные. Когда она смотрела на отца, они все время печально щурились. Она была старше его на 3 года. Весь вечер они вспоминали свои проказы и ссоры в Пассиике, давным-давно несуществующем доме священника, при одном упоминании, о котором меня тошнило и голова кружилась, словно я повисал над пропастью времени. С 20-этажной высоты я видел, как фары такси вяжут световые петли, и вчуже мне было интересно смотреть на них. Днем тетя Альма, которая приехала покупать детскую одежду, предоставила нас самим себе. Отец останавливал прохожих, но они не хотели отвечать на его путанные дотошные расспросы. Их грубость и его беспомощность унижали меня. Я так и кипел, готовый взорваться, но пилюли от кашля рассеяли мою досаду. Я простил его. Простил в храме из светло-коричневого мрамора и готов был благодарить за то, что я родился в округе, который питает сластями утробу рая. Мы доехали на метро до Пенсильванского вокзала, сели в поезд и до самого дома сидели, прижавшись друг к другу, как близнецы. И даже теперь, спустя 2 года, когда мы каждый день проезжаем вверх или вниз через пилюлю, я всякий раз смутно вспоминаю Нью-Йорк и электрические созвездия, среди которых мы парили вдвоем, оторвавшись от здешней земли. Вместо того, чтобы остановиться, отец почему-то проехал поворот на Оллинджер. «Ты куда?» — крикнул я. «Ладно уж, Питер», — сказал он тихо, — «холод-то какой!» Лицо его под дурацкой синей шапочкой было безмятежно. Он не хотел, чтобы пассажиру стало неловко из-за того, что мы делали крюк, везя его Волтом. Я до того обозлился, что даже осмелел, обернулся и бросил на пассажира уничтожающий взгляд. Его рожа отогрелась, и теперь на нее было страшно смотреть. Грязная лужа. Не поняв, чего я хочу, он придвинулся ко мне, расплывшись в улыбке, обдавая меня волной смрадных чувств. Я вздрогнул и сжался в комок. Приборы на щитке блеснули. Я зажмурился, чтобы остановить этот противный, немыслимый поток, который я вызвал. Омерзительнее всего было в нем какая-то благодарная девическая робость. Отец, повернув свою большую голову, сказал: «И к чему же вы пришли?» В его голосе звучала такая боль, что пассажир растерялся. Сзади было тихо, отец ждал. «Не пойму я вас что-то», — сказал пассажир. Отец объяснил: «Какой вывод вы сделали? Я восхищаюсь вами. У вас хватило мужества сделать то, чего я всегда хотел — ездить, видеть разные города. Как, по-вашему, много я потерял?» «Ничего вы не потеряли». Его слова съеживались, как щупальца от удара. «А есть у вас что вспомнить?» «Я сегодня глаз не сомкнул, всю ночь старался вспомнить что-нибудь хорошее и не мог. Нищета да страх. Вот и все мои воспоминания». Мне стало обидно, ведь у него был я. Голос пассажира заскрежетал. Может быть, он засмеялся. «В прошлом месяце я собаку укокошил», — сказал он. «Где это видно? Вонючие твари выскакивают из кустов и норовят цапнуть тебя за ногу. Вот я и прихватил на такой случай палку потолще. Иду себе, а та сука прыг на меня, ну, я и саданул ее примехонько промеж глаз. Она лапа кверху, а я стукнул еще разок-другой для верности, и одной собакой стало меньше. Пускай знает, как хватать человека за ногу, только потому, что у него машины нет. На своих на двоих плестись приходится. Ей-ей, я ее с первого же разу хряснул примехонько промеж глаз». Отец печально выслушал его. «Вообще-то собаки никого не трогают», — сказал он. «Они, как я, просто любопытствуют. Я-то знаю, что у них на уме. У нас есть собака, и я ее очень люблю, а жена просто души в ней не чает». «Ну, ту суку я крепко угостил, верьте слову», — сказал пассажир и проглотил слюни. «А ты любишь собак, парень?» — спросил он меня. «Питер всех любит», — сказал отец. «Мне бы его доброту все на свете отдал бы». «Да я вас понимаю, мистер. Если собака подбегает ночью на незнакомой дороге...» «Да, и подвезти ни одна сволочь не подумает», — сказал пассажир. «Цельный день на морозе проторчал, все нутро выстало, и сейчас вот больше часу дожидался. Вы первый остановились». «Я всегда останавливаюсь», — сказал отец. «Если бы небо не хранило дураков, я сам был бы на вашем месте». «Так вы говорите, повар?» «Ну, занимался этим делом». «Снимаю перед вами шляпу. Вы виртуоз». В голову мне, как червяк, заползла мысль, что этот тип может счесть отца за умалишенного. Мне хотелось просить прощения у этого незнакомого человека, присмыкаться перед ним, объяснить ему. «Это просто у него манера такая. Он любит незнакомых людей, и на душе у него кошки скребут. Дело не хитрое. Знай себе, мажь салом сковородку». Ответ прозвучал уклончиво. «Неправда, мистер», — воскликнул отец. «Это настоящее искусство — готовить людям еду. Я бы и за миллион лет не выучился». «Брось, приятель, это мура собачья», — сказал пассажир с наглой фамильярностью. «Этому жулью в обжорках одно нужно, чтобы бифштексы были потоньше, на остальное им чихать. Скармливай сало, а мясо приберегай. Ну, а ежели мне кто из них хоть слово скажет, я в ответ ему целую сотню. Они только одному богу молятся, доллару. Черт побери, да я в рот не возьму негритянскую мочу, которую там подают за место кофе». Пассажир постепенно оживлялся, а я все больше съеживался. Кожа у меня невыносимо зудела. «А я вот хотел аптекарем стать», — сказал отец. «Но когда кончил колледж, мой старик мне всю музыку испортил, оставил в наследство Библию и кучу долгов. Но я его не виню, бедняга старался жить по совести. Некоторые из моих учеников, я в школе учителем работаю, поступили в фармацевтическую школу, и послушать их у меня на это мозгов не хватило бы. В аптекаре должна быть голова на плечах». «А ты кем хочешь быть, паренек?» Отец всегда стеснялся того, что я хочу стать художником. «Он, бедняга, тоже запутался вроде меня», — сказал он. «Ему бы уехать отсюда куда-нибудь в солнечные края. Кожа у него скверная». Отец, можно сказать, сорвал с меня одежду и обнажил мои зудящие струпья. От ярости у меня помутилось в глазах, и его лицо показалось мне глухой, холодной скалой. «Это правда, паренек? Что же с тобой?» «У меня вся кожа синяя», — буркнул я, еле сдерживаясь. «Мальчик шутит», — сказал отец, — «но он молодцом держится. Самое лучшее для него было бы уехать во Флориду. Будь вы его отцом, он, конечно, жил бы там». «Я думаю махнуть туда недельки через 2-3, — сказал пассажир. «Возьмите его с собой», — воскликнул отец. «Мальчик заслужил лучшую жизнь. У меня в кармане ветер гуляет. Пора ему поискать другого отца. А мне одна дорога на свалку». Он сказал это, завидев у шоссе большую олтонскую свалку. На пустыре среди груд пестрого хлама кое-где курились костры. «Все на свете ржавеет или гниет, обращается в темный, возрождающийся прах, и куча его становится причудливыми и косматыми, как хвощи». Куски цветной бумаги, прижатые ровным ветром с реки к высоким стеблям бурьяна, казались застывшими призраками знамен. А дальше река, скачущая лошадь, отражала в своей черной лакированной глади яркую синь, безмолвно опрокинутую над ней. Газгольдеры, огромные поднимающиеся и опускающиеся цилиндры, серыми слонами сторожили кирпичный городской горизонт. Олтон, таинственный город, весь розовый и красный, лежал тесьмой у подола пурпурно-зеленых холмов. Вечно зеленая хребтина Олтонской горы темной щелью прорезала небо. Рука у меня двигалась, словно водила кистью по холсту. Железнодорожные пути серебряными полосами бежали вдоль шоссе. Стоянки у фабрик были забиты машинами. Шоссе перешло в пригородную улицу, петлявшую между автомобильными агентствами, ржавыми передвижными ресторанчиками и домами с шиферными крышами. Отец сказал пассажиру: «Ну вот и он, великий и славный город Олтон. Если бы в детстве мне кто-нибудь сказал, что я кончу жизнь в Олтоне, штат Пенсильвания, я рассмеялся бы ему в лицо. Я тогда и не слыхал о таком городе». «Грязный городишко», — сказал пассажир. А мне он казался таким красивым. Отец остановил машину перед красным светофором на пересечении 122-го шоссе и трамвайных путей. Справа пути уходили на бетонный мост через скачущую лошадь, за которым, собственно, и начинался Олтон. А влево, 3 мили до Олтона, и еще 2 до Элли. «Ничего не поделаешь», — сказал отец. «Придется высадить вас на мороз». Пассажир открыл дверцу. После того, как отец сказал ему про мою кожу, поток его грязных чувств ослабел. Но все же я почувствовал, как он коснулся моего затылка, может быть, случайно. Выйдя, бродяга крепко прижал к груди свой сверток. Жидкое лицо его теперь снова затвердело. «Очень приятно было поговорить с вами», — сказал ему отец. Пассажир осклабился. «Угу». Дверца хлопнула. Загорелся зеленый свет. Сердце у меня забилось ровнее. Мы осторожно въехали на трамвайные пути и двинулись навстречу потоку машин, кативших в Олтон. Обернувшись, я увидел нашего пассажира сквозь запыленное заднее стекло. Он удалялся, похожий со своим свертком на рассыльного. Вскоре он стал крошечным коричневым пятнышком у въезда на мост, взлетел над землей, исчез. Отец сказал, как ни в чем не бывало: «Этот человек — джентльмен». Во мне медленно закипала злость. Я хладнокровно решил пилить отца до самой школы. «Скажите, какое великодушие!» — начал я. «Скажите, пожалуйста!» Торопился, не дал мне несчастный завтрак проглотить, а вот посадил какого-то паршивого бродягу, сделал ради него крюк в 3 мили, а он даже спасибо не сказал. «Теперь-то уж мы как пить дать опоздаем. Я уже вижу, как Зиммерман смотрит на часы и бегает по коридорам, тебя ищет. В самом деле, папа, хотя бы раз ты обошелся без глупостей. Сдались тебе эти бродяги? Значит, это я виноват. Не будь меня, ты сам бы стал бродягой. Флорида. Да еще про кожу мою ему рассказал. Удружил. Вот уж спасибо. Ты бы еще заставил меня рубашку скинуть, да заодно и струпья на ногах ему показать. С какой стати выбалтывать все встречному поперечному? Как будто этому бродяге есть до меня дело. Ему бы только собак убивать, да сопеть людям в затылок. Господи, белые ступеньки Балтимора. Ну скажи, папа, о чем ты только думаешь, когда язык распускаешь? Но нельзя долго ругать человека, если он ни слова в ответ. 2 милю до Оллинджера мы оба проехали молча. Он нажимал, боясь опоздать, обгонял целые колонны автомобилей и мчал прямо по трамвайным путям. Когда колеса скользили по рельсам, руль вырывался у него из рук. На его счастье, доехали мы быстро. Когда мы проезжали мимо доски, с которой львы, ротаянцы, кивани и лоси все в один голос приглашали добро пожаловать в Воллинджер, отец сказал: «Ты, Питер, не беспокойся, что он про твою кожу узнал. Он забудет. Уж кому как не учителю это знать. Люди все забывают, что им не скажи. Я каждый божий день смотрю на тупые физиономии и вспоминаю о смерти. Никакого следа не остается в головах у этих ребят. Помню, когда мой старик понял, что умирает, он открыл глаза, посмотрел с кровати на маму, на Альму, на меня и сказал: «Как вы думаете, меня навеки забудут?» Я часто об этом вспоминаю. Навеки. Ужасно, когда священник говорит такое. Я тогда перепугался насмерть. Львы, ротарианцы, кивани, лоси — название американских клубов. Когда мы подъехали к школе, последние ученики гурьбой вваливались в двери. Видно, звонок уже был. Я взял свои учебники и, вылезая из машины, оглянулся на заднее сиденье. «Папа!» — крикнул я. «Перчатки пропали!» Отец уже отошел от машины. Он обернулся, провел бородавочной рукой по голове и стянул с нее синюю шапчонку. Волосы у него взъерошились. «А, значит, их взял этот паршивец. Больше некому. Здесь их нет, только трос и карта». Отец вмиг примирился с этой новостью. «Что ж», — сказал он, — «ему они нужнее, чем мне. Бедняга, наверное, сам не знает, как это у него вышло». И пошел дальше, меряя бетонную дорожку широкими шагами. Я не мог его нагнать, потому что едва удерживал рассыпавшиеся учебники и все больше отставал, а в животе у меня, там, где я прижимал к нему учебники, чувствовалась неприятная тяжесть от того, что отец пренебрежительно отнесся к моему подарку, который так дорого стоил и так нелегко мне достался. Отец все отдавал. Он собирал вещи, а потом разбрасывал их. Все мечты о нарядной одежде и о роскоши тоже достались мне от него, и теперь в первый раз его смерть, хоть и немыслимо далекой, как звезды, показалась мне мрачной и страшной угрозой.